Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Хроники», и говорить мы сегодня будем про Зимбабве. А точнее, про Зимбабве при Роберте Мугабе, потому что 92-летний президент собрался на очередной срок. У нас в гостях профессор Института Африки РАН, почетный доктор Университета Западного Кейпа. Это ЮАР, доктор исторических наук Владимир Шубин. Владимир Геннадьевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК», и наш телеграм, которым мы вас призываем активно пользоваться, «Говорит МСК-бот». То, что мы знаем из новостей этой недели, Владимир Геннадьевич, что президент Зимбабве Роберт Мугабе, который уже больше 30 лет правит страной, намерен участвовать в очередных президентских выборах, проведение которых намечено на 2018 год. Но вот уже секретарь правящей партии говорит, что мы кандидатуру обязательно поддержим, потому что Мугабе приносит мудрость и согласие в руководство страной. А кто, кроме него, еще кто-нибудь баллотироваться будет?
Нет, будет, очевидно, баллотироваться несколько человек от разных партий. Ведь не сам он себя выдвигает, выдвигает его партия ЗАНУ-ПФ, которая все еще правящая в этой стране все эти годы.
Но не без его же согласия.
С его согласия, конечно. Я хочу подчеркнуть, все-таки официально это выдвиженец именно этой партии. Угу. Но поскольку там многопартийная система, и количество партий даже выросло за последнее время в связи с расколами, то, естественно, я думаю, что если не десяток, то, по крайней мере, полдюжины кандидатов будет.
Ну, это выборы, это прям вот настоящие выборы
с борьбой? Это прямые выборы. Они должны проходить, если не будет никаких перемен, одновременно с парламентскими выборами. Угу. Последние были в 2013 году.
И шансы какие у него?
Шансы у него, мне кажется, неплохие, но там очень сложная сейчас политическая ситуация. Я не знаю, насколько у нас есть время, чтобы на это тратить.
Ну, пожалуйста, опишите,
сложность
чтобы
в том,
понимать.
Что в 13 году, значит, в 2008 году угу. практически эта правящая партия потерпела поражение. То есть она не набрала 50% мест в парламенте. И он в первом туре набрал меньше, чем его основной соперник Цвангирай. Такая партия, основная оппозиционная. Но второй тур, перед вторым туром Цвангирай снял свою кандидатуру, и тогда он получил Мугабе абсолютное большинство, 80%, но эти большинства были мало кем признаны, я бы так сказал, результаты выборов. А в парламенте вот эта МДС, основная оппозиционная партия, она к тому времени уже раскололась, поэтому вместе они были, получили большинство, а так у них большинства тоже не хватало в основной части этой партии. Тогда был достигнут компромисс, очень хорошую роль сыграл тогдашний президент Южной Африки Табо Мбеки. Угу. Компромисс заключался в создании такого нового правительства. Мугабе оставался президентом, а Цвангирай, основной его соперник, становился премьер-министром. И 5 лет они так существовали до следующих выборов. Но на следующих выборах, вот в 2013 году, партия ЗАНУ-ПФ и Мугабе одержали достаточно убедительную победу. Разговоры были, наверное, не без основания, в определенных нарушениях, скажем, не все молодежь попала в списки избирателей, но настолько была большая победа, где-то 2/3, что все равно кардинально это не могло изменить результат.
Но некоторые, когда читают вот подобные новости, Зимбабве, Роберт Мугабе, 92 года, очередные выборы, ну, некая ирония проскальзывает. Ну, вот, например, даже 413-й наш слушатель пишет, разве 90-летний старик управляет реальной ситуацией? Думает, маловероятно.
Знаете, я бы так сказал, несколько лет назад, наверное, года 4, что ли, журналист его спросил одна, не пора ли вам, может быть, отдыхать, возраст, скажет, ему 88 тогда был, сказал, а он ответил, довольно интересно, а почему вы это не спрашиваете у королевы Великобритании, Елизаветы? Ей, по-моему, 91 сейчас, 93 уже было. Это вот так, такой момент.
А ну, уровень правления, скажем так, форма правления...
Ну, конечно, форма правления разная, конечно, хотя королева влияет на ход событий, это не афишируется, но мы знаем даже по конфликтам на юге Африки, когда она против Тэтчера выступала реально. Вот, с другой стороны, фрау Меркель, по-моему, в 11-й раз переизбирают сейчас.
В 4-й.
4-й в канцлере, и, кажется, в 11-й лидером партии своей. Что у них каждый год бывают перевыборы. Так что здесь тоже, это им решать. Он, в общем, у него и чувство юмора есть. Несколько лет тому назад он сказал, ну вот я, как он выразился, по-моему, не лучше, то ли выше, чем Христос, потому что Христос один раз только воскрес. А я, говорит, несколько раз уже воскресал. Его же столько раз объявили умершим уже и так далее. Он опять... воскресает и действует.
Но он в трезвой памяти.
Ну, в трезвой памяти, конечно, не молодой, но это, как говорится, их вопрос.
Интересно, что, Владимир Геннадьевич, вот в интернете совершенно противоположные статьи и репортажи можно найти про Зимбабве, потому что есть фильм, например, значит, Роберт Мугабе «Последний диктатор Зимбабве». Смотрели его?
Нет.
Не смотрели? Не, ну, коротко просто, там рассказывается о том, как он подарил Зимбабве некогда свободу. Не могу сказать, кто режиссер. Рассказывается о том, как он подарил Зимбабве свободу, а потом прямым текстом написано, и как он эту свободу потом узурпировал. Другие есть совершенно противоположные статьи, что то, что пишут про Зимбабве, там, западная пресса, условно, это все не так, потому что люди приезжают туда, и все, медицина есть и прочее есть. На самом деле, что там?
На самом деле, ситуация такая. К сожалению, Зимбабве действительно превратилась в такую, как сказать, в источник дезинформации или в предмет дезинформации. Частично, потому что люди просто не знают, а частично, конечно, под общим западным влиянием, которое любит демонизировать любых, так сказать, людей, которые против них возражают. Ни к чему он, конечно, не дарил. Была война, которая шла 15 лет с разной степенью интенсивности, которая вела и та партия, которую он возглавил, кстати, возглавил ее всего-навсего за 3 месяца до независимости, до этого он в тюрьме был долго. Вот. И вторая партия, скажем, ЗАПУ, во главе Джоши Нкома, кончилось тем, что на выборах, после того, как был достигнут компромисс в Англии, так называемая Ланкастер-Хаусская конференция, такое здание, там Ланкастер-Хаус в Лондоне, они получили большинство, абсолютное большинство, он стал премьер-министром. К сожалению, конституция, которая по существу была навязана им, она имела существенные недостатки. Ну, в чем было дело? Например, нельзя было 10 лет трогать землю. Было обещано им, что, как это было, например, в Кении раньше, где тоже было много поселенцев белых, будут выделены средства на постепенный выкуп этой земли, чтобы передать ее черным, потому что земли не хватало, они были согнаны фактически далеко не в лучшие места. Где-то 5-6 тысяч фермеров владело половину плодородной земли в стране. Вот, а население тогда 6-7 миллионов было, сейчас 13. Это первый момент. А второй момент, в течение 7 лет нельзя было менять конституцию в плане устройства парламента, там 20% мест было выделено чисто для белых. Вот через 7 лет они изменили конституцию, и только тогда он стал президентом, до этого он был премьер-министром. Что касается земли, здесь, конечно, был обман, потому что письменных документов не было, были обещания. Но письменного документа жесткого, кроме переписки каких-то, звонков, не было. И если предварительно немного, но им выделяли все-таки средств, и тихонько, может быть, слишком тихо, но этот процесс перераспределения шел, то когда к власти пришел Тони Блэр, небезызвестный премьер-министр либерийской партии, он напрочь отказался это делать. Казалось бы, наоборот, они были сравнительно близки. И Зану тогда, и Блэр, его партии, точнее, были члены так называемого Социнтерна, Социалистического интернационала и прочее. Но Блэр был занят внутренней политикой больше. И он довольно, извините за выражение, нагло сказал, я в то время учился в школе, я не несу ответственность за то, какие решения принимали.
То есть жесткая сегрегация сохранялась?
Ну, сегрегация не то слово, формального разделения не было, но просто они... не получили средств для дальнейшего проведения этого выкупа. И тогда, в 2000 году, особенно на фоне роста оппозиции, а здесь тоже надо отвлечься немножко и сказать, что рост оппозиции был связан с ухудшением социально-экономического положения. А социально-экономическое положение ухудшилось, когда они последовали вот этой стандартной программе Международного валютного фонда, так называемый, то, что называется Structural Adjustment Program, то есть программа структурного приспособления, уменьшение роли государства, открытие границ. А у них традиционно, со времен еще режима Смита, вот этого российского, страна была во многом самодостаточная, то есть она тогда подвергалась санкциям, и поэтому они много производили сами. А это когда границы открыли, это все похоже на наши 90-е годы. Тот же период и те же рецепты. И те же формально сами принимали решения, а реально им были навязаны, понимаете? Вот такая ситуация. И вот на фоне социально-экономического ухудшения тогда Мугабе пошел на то, чтобы, так сказать, разрешил, вроде бы не он начинал, но разрешил просто захватывать эти белые земли.
И все.
Белых. И порядка, наверное, в общей сложности сначала 3000, потом больше этих ферм было захвачено.
Но в любом случае сейчас там какое-то белое население есть, насколько я
понимаю. Есть, конечно.
Есть. Но это все равно это какие-то резервации.
Они в основном сейчас не фермеры, они многие ушли в бизнес, скажем, обеспечения, как у нас когда-то были машино-тракторные станции, извиняюсь, МТС, и так далее, в какое-то снабжение и прочее. Но здесь нужно сказать, что в Зимбабве вообще высокий уровень образования исторически сложился. До прихода вот в начале или в середине 60-х годов таких уже грубых расистов там правили, ну, условно скажем, либералы, которые старались ввести образование, как бы подтянуть черных до цивилизованного уровня и прочее, прочее. По уровню образования очень высокий. Вот читаешь иногда наши, не хочется все цитировать, но говорят...
Не цитируйте.
Я не буду цитировать, но говорят, они ни к чему не способны. А вот один из лидеров оппозиции, правда, теперь бывший уже, он был, например, специалист по роботам в НАСА, в известном американском космическом агентстве. Угу. Один из этих зимбабвийцев.
Ну, насколько я понимаю, то есть когда Зимбабве была под английским, получается, протекторатом, ездили учиться в Англию, а когда все, страна стала независимой, где эти люди начали получать образование?
Уже тогда все-таки были какие-то учебные заведения университетского типа Зимбабве. Она с 23-го года была самоуправляющейся колонией, но с 65-го года те, которые пришли к власти, провозгласили независимость, чисто белую независимость. И нам трудно представить, что там было. Например, африканцы не имели права ходить по тротуару. Вроде при цивилизованном английском или там полуанглийском правлении и так далее. У них спокойно отнимали землю. Когда критикуют их за то, что они отняли землю у белых фермеров, там были перегибы, несомненно. Они вспоминают, как у них отнимали землю. У меня есть добрый знакомый, который здесь кончал у нас Московский отдорожный институт, был руководитель землячества. Сейчас он министр по делам ветеранов, но он сам ветеран войны. Он рассказывал, как уже после вот нашей большой войны, в 40-е годы, вдруг у них было какое-то хозяйство и так далее, возле города Булавая. Пришел белый, сказал, это все мое теперь. Я от государства это получил. Им пришлось уходить. Вот, в отличие от многих других стран, там еще историческая память сохранилась.
Евгений
очень много, очень земель было захвачено уже во второй половине 40-х годов, где-то 50-х было. Поэтому люди помнили, где их земля.
Александр Черкун спрашивает вас, каков жизненный уровень зимбабвийцев, например, средняя зарплата и какие основные статьи доходов в бюджет?
Вы знаете, сейчас средний уровень на душу населения порядка 600 долларов. Это, конечно, мало. Это мало. Но страна сама по себе очень богатая.
А безработица большая?
Безработица очень большая. Цифра называют 90-95, но это, конечно, искусственно, потому что очень много то, что называется неформальный сектор. Находятся люди, которые формально не работают, а реально
серый
работают.
Серый сектор, понятно.
Вот. Что у них есть? Исторически, когда белые поселенцы прошли, они рассчитывали на богатые минеральные ресурсы. Казалось, в то время не так их много. Сейчас нашли уже больше с новой технологией. Но казались великолепные условия для сельского хозяйства. Угу. Особенно табак. Табак считается лучшим в мире у них.
И не там, кубинский?
Ну, я не знаю, я не специалист по Кубе. Понимаете, но у них хороший табак, по-настоящему хороший. Купим больше сигарный, здесь больше сигаретный, если можно так выразиться. И все практически есть. Любые сельскохозяйственные продукты там могут выращиваться. Вечная весна. Или почти вечная весна. Поэтому так и не хотели уходить оттуда колонизации.
Принципиально, что поменялось при приходе, с приходом Роберта Мугабе?
Принципиально они очень хорошо продвинули дальше образование. Сейчас я не вспомню цифры, но, по-моему, в 3 раза увеличилось количество школ. Увеличилось значительное количество людей, особенно африканских, в университетах. Они наладили здравоохранение. Считается, что одна из них проблем или даже ошибка была в том, что они вот к рубежу 2000-х годов очень много набрали займов для обеспечения как раз социальных нужд. И это им потом боком. Но были и свои проблемы, и нельзя об этом не сказать. Основная проблема в том, что вот эти две партии, ЗАНу и ЗАПу, они разошлись очень резко. ЗАПу сначала было вторым как бы участником правительства, а потом дело дошло до столкновений даже в западной части страны, и там много тысяч людей было убито. Где-то в районе 93-го. Ну, войны в полном смысле считается не было, но конфликт был достаточно серьезный. Извините, 83-й, 85-й. Но кончилось тем, все-таки они в 87-м году подписали соглашение, объединились. Фактически ЗАН-УПФ как бы съела ту партию, включив в качестве младших.
А идеологическая здесь какая основа?
Идеологическая во время войны за независимость ЗАНУПФ было излишне радикальное. Они называли себя марксистами, марксистами-ленинцами, ну, с таким, я бы сказал, как теперь выражают, с китайской спецификой. Они довольно близки были к Китаю, в то время как ЗАПУ традиционно была близка к нам. Здесь тоже надо объяснить. Была ЗАПУ основная партия, которой наша страна помогала, начиная с 1964 года. Здесь учились и военные, включая, скажем, нынешнего вице-президента, который был раньше послом у нас здесь несколько лет назад, в России МПОК. Но потом, в 1963 году, был раскол, откололо ЗАНу, и вот, к сожалению, это до сих пор сказывалось на истории страны.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. 965-й говорит, какое вероисповедание в Зимбабве?
Кто процентов, они? Наверное, порядка 70 протестантов, дальше католики, сам Мугабе католик. Плюс некоторые другие, так сказать, небольшие.
Ну, здесь интересно, почему я спросила и про идеологическую основу при Роберте Мугабе, потому что, опять же, я могу оперировать только теми статьями, которые я изучала и читала. Речь идет о том, что ему ставят вину, что политику изоляционизма. Сразу же после того, как страна получила независимость.
Ну, это совершенно неверно. Наоборот, если хотите, тогда они очень сблились с западными странами. Запад его привечал. У него, я не помню, 6 или 7 было почетных докторских степеней. У него и так есть степени свои законные. В тюрьме много работал, получал степени. И, кстати, с нами отношения были первоначально очень сложные. Достаточно сказать, что если независимость – это апрель 80-го года, то дипломатические отношения с Москвой были установлены только в феврале 81-го.
Почему так?
Потому что они очень, вот те, кто пришли к власти, Мугабе, особенно его окружение, им очень не нравилось, что им на многие годы поддерживали другую партию. И вот за поддержку другой партии мы довольно много за такое, если хотите, принципиальность. Ну, мы, я имею в виду, наша страна довольно дорого заплатила, но постепенно отношения наладились.
Правильно ли я понимаю, что все-таки курс, когда был взят курс на независимость, вообще страна получила независимость от Англии, но осталась верная, ну, так называемому условно-западному курсу, или все-таки восточному блоку потом тоже обратил внимание?
Знаете,
на восточный
я не люблю
блок.
Слово «блок», мы слово «блок» уже перестали употреблять в 60-х годах где-то, а теперь снова вернулись к этому термину. Понимаете?
Схематично, схема
я думаю, что реально, экономически, конечно, они привязаны к Западу, они привязаны к ЮАР, тогдашний ЮАР, а теперь нынешний ЮАР, который, ну, доходило где-то 50 примерно процентов торговли было с Южной Африкой. Последние цифры я просто не смотрел. Вот. Политически, может быть, ближе к Востоку, но не обязательно к нам. Еще раз говорю, в то время ближе к Китаю, может. Идеологически, если можно так выразить.
Как-то поменялось при Мугабе, может быть, распределение, ну, прав условно, то есть там женщины получили больше прав или женщины получили меньше прав?
Нет, женщины,
прав,
конечно, получили больше прав. Достаточно сказать, что вице-президентом была женщина у него. К сожалению, вот я об этом не успел сказать. Вот после уже выборов 2013 года и оппозиция раскололась там на 2-3 партии еще из основной, и раскололась правящая партия. Они сняли довольно бесцеремонно такое было. Джойс Муджуру считается героиней освободительной борьбы. Говорят, что сбила вертолет, правда, теперь уже стали сомневаться в этом. Вот. Она была вице-президентом, ее сняли, обвинили даже якобы в заговоре с убийством Мугабе и так далее. Но никакого суда ничего не было. Сейчас она создала свою партию, еще несколько его министров. Так что, если говорить о шансах на 2018 год, я бы сейчас не загадывал, как будут развиваться события. Потому что правящая партия тоже расколота. Сейчас делаются попытки объединить оппозицию. Этим всерьез занимаются в Лондоне. Понимаете, я не сторонник всяких теорий этих заговоров, но мы очень хорошо знаем, и теперь официально, Таба Мбеки, президент бывший ЮАР, хороший человек, которого я лично уважаю, он открыто сказал, что Блэр хотел устроить военную интервенцию в Зимбабве. В 2000-х годах. И это подтвердил тогдашний начальник штаба британских вооруженных сил. У них все-таки свои старые интересы там немалые, ну и потом просто из принципа. Но в данном случае Мугабе морально победил Блэра, потому что Блэр уже не удел.
Ну как удалось, в принципе, Мугабе прийти к власти тогда?
Как?
Ну, выйти из-под влияния и протектората? И...
Ну как, протектората не было, это было формально независимое провозглашение. Да. Война была, настоящая война, и постепенно освободительные силы, вот эти две армии, к сожалению, формально у них был единый патриотический фронт, но он реально не действовал, только декларационно, а так действовал здесь. Они вели серьезную войну, и к моменту 79-го года они уже по счету побеждали. Тогда англичане поторопились созвать конференцию, как-то договориться, ЮАР нажала на российский режим, чтобы они пошли на компромисс. Сначала они пытались решить внутри страны. Был такой епископ Абель Музарева, которого сделали премьер-министром. Смешное название придумали в стране Зимбабве, черточка Родезия. Через черточку год они просуществовали, но потом вынуждены были, так сказать, самоликвидироваться.
Где брали средства потом?
На что?
На вообще на всю, на инфраструктуру, ну, страна-то на
богатая,
социологию.
Страна такой... богатая.
Ой, социалку.
Страна богатая была, она, в общем, достаточно развитая.
Санкции никто не вводил?
Нет, санкции были страшные тогда, ну, нет, извините, не страшные сейчас. Страшные тогда были вначале, санкции были тогда против российского режима, но их англичане не выполняли, это очень хитро. Например, чтобы нефть не поступала, англичане послали военные корабли, которые контролировали так называемый Мозамбикский пролив, порт Бейра, чтобы оттуда нефть не шла в Зимбабве, потому что выход нет к морю. А в это время английские фирмы в Англии снабжали горючим Зимбабве, то есть Родезию тогдашней. Я спросил одного хорошего человека, сейчас он лорд английский, был председатель движения против апартеида в Лондоне. Я говорю, ну как же, это же гипокрисия, лицемерие. Говорит, нет, это не лицемерие. Это криминальный сговор, понимаете, примерно так вот, между английскими фирмами, практически правительством и тогдашним режимом Родези. А вот сейчас, ну сейчас, извините, 15 лет назад уже введены были серьезные санкции Европейским Союзом и Соединенными Штатами.
Формально повод какой?
Формально повод было нарушение прав человека во время выборов 2002 года и так далее. Реально, после вот последних выборов... Хоть постепенно, Европейский Союз практически все санкции снял. Кроме санкций лично против Мугабе и его жены. И делают, извините, довольно подло, извините за резкое выражение. То есть, когда была встреча Африка и Европейский Союз, они не могли не пустить его, это было в Брюсселе, если мне память не изменяет, но не пустили его жену. Ему дали разрешение, ей не дали. Тогда он тоже не поехал. Согласитесь, что это не очень, в общем, красивая работа. А американцы сохранили. Почему? У европейцев больше там экономических интересов.
Ну, насколько я понимаю, сейчас все-таки еще интересы есть у Южной Кореи, у Китая там.
Ну, есть у Китая. Южная Корея не очень активная все-таки. У Китая очень большие интересы. Они активно вкладывают деньги. Ну, например, одна из серьезных...
Сельхозземли?
Ну, вовсю. Прежде всего, конечно, майнинг, то есть горнорудные дела, но не только горнорудные. Например, они вложили очень много в туристический, есть у них, ну, вы слышали, конечно, это водопад Виктории знаменитый на Замбези, считается лучшим в мире, но Ниагара, и он два как бы соревнуется. Там вложили в новый аэропорт, где-то рассчитан на 1-1.5 миллиона в год, с расчетом на туризм. Во время этих санкций туризм резко упал. Формально санкций не было по туризму, но был негативный образ страны. Думают, что там все развалилось, там ничего нет и прочее. А там вполне прилично, поверьте мне.
Туристу безопасно там находиться?
Ну вот у меня, не буду переходить на саморекламу, но близкие родственники 2 года назад прилетели в Хараре, доехали до этого Виктория Фоллс, потом до границы с ЮАР. На поездах, на автобусах ничего не случилось.
И у гида не было автомата Калашникова с собой?
Никаких не
нет.
было.
Нет. У нас в гостях Владимир Шубин, профессор Института Африки РАН, почетный доктор Университета Западного Кейпа, это ЮАР, доктор исторических наук. Говорим сегодня о Зимбабве и о Роберте Мугабе, который собрался на очередной президентский срок. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Это программа «Хроники». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. У нас в гостях Владимир Шубин, профессор Института Африки РАН. Говорим о Зимбабве при Роберте Мугабе. Этот человек собрался на новый срок. Ему 92 года, но вот в 18 году хочет опять баллотироваться в президенты. А сейчас он уже сколько? 36 лет, получается, президент. Так, Александр Фельдман спрашивает, в каком состоянии находится сотрудничество внезапно с Северной Кореей? В свое время, насколько известно, инструкторы КНДР подготовили личную гвардию Мугабе, которая получила печальную славу во время операции Гокурахунди по истреблению нелояльной оппозиции. Что можно сказать о современном этапе?
Ну, начнем с маленьких поправочек. Во-первых, все-таки он не 36 лет президент, а с 87-го. Да, там был премьер-министром, это просто для истории. Да? Uh-huh. Теперь про действительно северные корейцы, там специалисты были, где-то начиная с 82-го или 83-го года. Но это не была личная гвардия, это была 5-я бригада вооруженных сил Зимбабвийской национальной армии. Было 4, uh-huh. так сказать, старых условно, а старая эта смесь была... сил освободительных и старой совсем, так сказать, российской армии, где тоже 80% черных, кстати, было солдат, но не офицеров высоких, а в нижних чинах. Вот. Они сделали эту бригаду, создали, вооружили. Эта бригада действительно прославилась, в кавычках, очень жестокими расправами с так называемыми диссидентами и тех, кто их поддерживает, то есть гражданским населением в западных районах страны. Даже Мугабе однажды сказал, выразился так, moment of madness, то есть момент безумия об этой кампании против вот, населения в тех районах. Потом ее расформировали году в 86-м, и этим, в общем, все кончилось. Никакой личной гвардии у него не было.
Ну, скорее, Мугабе, он, скажем так, принцип диктатуры там или нет?
И это трудно назвать диктатурой, потому что все формальные требования демократии там соблюдаются. Они нарушаются, но в принципе соблюдаются. Ну, например, вот этот промежуточный период с 2008 по 2013 год, спикером парламента был представитель оппозиции, избранный, так сказать, конкретный пример, понимаете? Я считаю, что там демократия с рядом нарушений во время выборных кампаний предыдущих. Эта выборная кампания была в 2013 года, во всяком случае, по мнению наблюдателей, если не считать каких-то непорядков в списках и так далее, а чисто вот такого насилия не было. А в предыдущих кампаниях довольно было много насилия, но не нужно думать, что это насилие было только со стороны правящей партии. Оппозиционные партии тоже применяли насилие.
Вот здесь интересно, про корейских военных сказали.
Да, извините, я не договорил, простите, что прерываю. Но в настоящее время активных связей там нет, потому что у Северной Кореи слишком мало возможностей для того, чтобы какую-то экономическую самостоятельность, скажем, активную торговлю вести или что-то. Да плюс еще санкции против Кореи еще хуже, чем против Зимбабве.
Про какую-то деятельность или вообще роль... советских военных или российских военных, можно сказать, там
ну, исторически, было? Исторически наши люди, ну, как я уже упомянул, 64-го года была подготовка кадров у нас здесь, она продолжалась с перерывом, и после независимости немножко было здесь. Была грустная история, когда должны были подготовить экипажи на самолеты МиГ-29, должны были нам им продать. И в последний момент тогдашнее руководство Советского Союза, Горбачев, отказались от этого, стали другие требования предъявлять, немедленные оплаты и так далее. Но самое-то грустное было в том, что они узнали об этом не от наших, а от секретаря американского посольства, который пришел и сказал, вы ждете самолеты, вы их не получите. Мы никогда этого не хотели, мы с русскими договорились, они вам не дадут. Надо просто один пример этой политики 90-х, начала годов, не хочется об этом вспоминать. Наши военные по их просьбе на территории Анголы действовали. Группа была такой подполковник Пенин, потом вторая группа подполковник Зверев. Один из них, кстати, там кто-то там работал, капитан Буренко, кончил уже тем, что он генерал-майор, правда, теперь в отставке, профессор, доктор военных наук. Так что хорошие люди были. И последние годы вот вооруженной борьбы в Лусаке, в Замбии, где базировал ЗАПУ, была небольшая наша группа советников, 3 человека, во главе Лев Дорофеевич Кононов, полковник, к сожалению, тоже покойный уже, вот, которые помогали им реально и добрую память оставили об этом, добрая память осталась.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7958888948. 413-й говорит, чем для нас важен Зимбабве, ну, видимо, сейчас?
Ну, Зимбабве, я думаю, нам важен по двум моментам. Ну, чисто политически, одна из немногих стран, может быть, потому что их так вот обложили лет 15 назад, которые все-таки проводят достаточно независимый курс. Можно сказать, что в 2014 году, сейчас результаты гораздо лучше в Генеральной Ассамблее, а в 2014 году резолюции по Крыму или там по украинскому вопросу, как угодно, называйте, Зимбабве была одной из 2 стран Африки, которая проголосовала как раз вместе с нашей страной, с Россией. Это с точки зрения политики. Вот. И даже они говорят, мы можем вам подсказать, как против санкций бороться, что тоже, мне кажется, вполне интересный момент. С точки зрения экономики, к сожалению, наши сейчас раскачивались очень долго. Какие-то проекты были в 90-е годы, но в основном ненадежных наших компаний, которые кончились. Ну вот буквально в последние годы наконец-то появился вполне реальный большой проект с вложением до 3 миллиардов долларов, в конце концов. Это платина. Это огромный Дивердейл, такой лучший в мире, одно из лучших месторождений платины. И мы немножко недооцениваем возможность. Мне приходилось, ну, пригласили просто побеседовать с нашими специалистами, которые, в общем, компанию вкладывать, не вкладывать, это еще лет 5 назад. И вот которые настоящие геологи или там производственники, они все были за то, чтобы вкладывать туда. Что говорит, мы же где-то там на Дальнем Востоке или в Сибири должны прокладывать дороги, ЛЭП и прочее, а там все уже почти готово. Климат совсем другой. То есть у нас ведь почти все есть в стране. Но там гораздо дешевле добывать, чем у нас. Да и всегда не мешает свое оставить на будущее. Вот. Но, к сожалению, политически не на уровне правительства, на уровне, скажем, руководства компаний явно сказывалось иногда их зависимость или, во всяком случае, их излишнее почтение к Западу. Вот мы будем в Зимбабве, а как нам это на наших отношениях с западными фирмами скажется? Ну, вот сейчас, поскольку подключились государственные компании, там тот же Ростех, и ВЭБ, начинается процесс серьезнейшего добычи, который принесет нашей стране большие-большие доходы, и Зимбабве тоже платина. Второе место, где можно бы, но пока наши еще не развернулись, немножко есть, но мало, это, конечно, алмазы. Вот последние буквально лет 5 назад, чуть побольше, были найдены огромные, считается, ну, минимум 1/4 алювиальных алмазов мира находится в Зимбабве.
Но насколько политически сейчас силен режим Мугабе, потому что тут слушатели спрашивали, а нет ли опасности, что вот после ухода Мугабе может страна стать как Ливия после Каддафи, например?
Ну, видите ли, во-первых, ухода не хочется гадать, что иметь под...
Ну, 92 года еще все-таки. Ну, 92
года. Нет, дело
тоже
не в этом, ведь он же не сам по себе. Есть партии в этом. Другое дело, что партия, я говорю, вот откололась. И сложность в этом. Не дай бог, Каддафи, это же было просто убийство. Все мы знаем, американцы бомбят тот же Сирт, который бомбили, когда там был Каддафи, понимаете? То есть это идиотизм, тут, ладно, не будем грубое выражение говорить. Важно, что в Зимбабве очень все-таки действуют юридические, следовать английские как бы нормы юридические. Если наши компании туда идут, они должны очень строго соблюдать все юридические правила. Если юридические правила соблюдены, то какого-то серьезного риска, так чтобы взять и отнять, практически нет.
Любопытно. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Юрий говорит, мы вкладываем повсюду, только потом долги прощаем. Вот здесь интересно понять механизм того, как деньги, скажем так, работают в Зимбабве.
Ну, я бы так сказал. Во-первых, прощаем, иногда надо было прощать, а иногда и стратегические соображения, и иногда и не надо было. Потому что, скажем, в 90-е годы и попозже немножко, может быть, многие страны предлагали в счет долгов, скажем, или землю, или какую-то собственность, там, которую надо было вкладывать и использовать для страны. А вместо этого наши финансисты предпочитали продать, то есть долг получить минимальный какой-то, потом продать со скандалом, получить, извините меня, откат на этом, это уже достаточно много. Есть информация по данному вопросу. Поэтому поумнее можно было распорядиться и теми долгами, которые мы списали. Во-вторых, зависит, на что были долги. Одно дело, если на вооружение, другое дело, если на производство. В данном случае речь не идет о долге, речь идет об инвестиции, не о кредите каком-то, а об инвестиции нашей. Совместное предприятие, то есть наша будет собственность там. Поэтому какая-то серьезная гарантия этому есть.
Как работают те же самые, вот есть ли какие-то сейчас крупные инвестиции в Зимбабве и вообще на протяжении вот срока правления Мугабе?
Вы знаете, вначале было больше, потом стало меньше из-за санкций, хотя юридически никто из западных, вот из европейских не отказывался от инвестиций. Условия были созданы такие, что компании на это не шли.
Условия теми, кто вводил санкции?
Те вводил санкции. Ну, например, Швеция, которая традиционно была связана с Зимбабве, мне рассказывал как раз шведский посол в Зимбабве, что он проводил специальные семинары, говорил о возможностях шведских капиталовложений и так далее, и тому подобное. Но фон был очень негативный, и на этом, конечно, резко снизилось. Но воспользовались китайцы, в какой-то степени индийцы. Одно время много разговоров было про малазийцев, но я не знаю. Иран, кстати, там туда даже предыдущий президент Ирана Ахмадинеджад наносил визит лет 5 назад туда. То есть те страны, которые не связаны с санкциями, этим воспользуются. Особенно, конечно, Китай. Страна богатейшая, еще раз
говорю. Как складываются ощущения у Зимбабве с странами континента, с соседями?
Ну, с соседними странами отношения неплохие, кроме Ботсваны.
Почему?
От Ботсваны традиционно ближе, я не люблю эти слова про английские, про американские, но ближе к Лондону традиционно. И их президент, мать, кстати, у него англичанка была, он несколько раз, так сказать, очень резко критически выступал. А в прошлом году Мугабе был председателем организации Африканского союза. Он был избран, и, кстати, в этом качестве он у нас был на праздновании победы в мае прошлого года, понимаете? То есть отношения разные, разные силы по-разному, но в целом во многих странах, может быть, даже излишне, скажем, в Намибии, да, и в ЮАР определенно видит в него какого-то освободителя, который не только политическую, но и экономическую независимость приводит в стране.
Даже сейчас?
Да, даже
сейчас.
А как
вы только что сказали про политику МВФ, заложниками которой фактически стала Зимбабве?
Ну, понимаете, во-первых, они уже изменили политику, потому что они сейчас, Зимбабве удалось выплатить, договориться, и сейчас возобновляются даже кредиты со стороны так называемых международных финансовых организаций.
Это же тоже фактически можно назвать, ну, политику МВФ тем же самым вложением, инвестициями, но просто более дешевыми, потому что стране сложно отдавать деньги, начинают отдавать чем? Месторождениями, нет?
Нет, они все-таки не так действуют. Дело в том, что МВФ, вот она может быть наивна, может быть не так наивна. В основной задача какая? Чтобы были деньги, чтобы вернуть то, что вложили, понимаете?
Понятно.
Поэтому они бьют на снижение, например, государственного сектора. Да, в той же Зимбабве, после независимости резко вырос государственный сектор, количество государственных служащих. Но они туда числят и учителей, когда называют эти цифры. С ростом школ выросло это количество. И вот удар по государственному аппарату, он очень отрицательно сказал. В конце концов, Международный валютный фонд сам признал, что политика его в Африке провалилась, по большому счету, понимаете? Им пришлось вводить какие-то перемены, уже более, так сказать, учитывать интересы этих стран. Ну, давайте реально брать. После развала нашей страны, или так называемого развала, никто им не мешал. Прошло сколько уже? 25 лет? А многого они добились, чтобы поднять, скажем, в Африке? Какой-то рост пошел, но и то во многом за счет рынка сбыта в Китае. Вот сейчас Китай немножко замедлился, тоже проблемы для этих стран появляются. В Индии, которая неплохо развивает сырье, идет туда, из Африки, поэтому, но это не очень надежно. Так мы сами знаем по собственному опыту, как опираться на сырье опасно.
7373948 это телефон прямого эфира, 7373948. 9,4,8. Еще тут опять про зарплату в $600, пишет 373-го, это впечатлило. Для зимбабвийцев он больше, чем чудотворец.
Извините, $600 в год. И не зарплаты,
вот
а средний перкапита, как говорится, доход на человека.
То есть все-таки $660, даже меньше $60
в месяц. Нет, это не зарплата, это GDP, это ВВП.
ВВП. Нет, подожди, а зарплата тогда какая?
Зарплаты небольшие у них сейчас, конечно. Одно время они ввели, когда вот полный кризис, ввели где-то чуть ли не $100 для всех госслужащих, потом понимали, это 200, конечно, кое-кто получает гораздо больше. Но уровень жизни сейчас, основа хорошая, а вот текущий уровень жизни слабый.
7373948, я прошу вас надеть наушники. Вадим Сергеевич из Госконцерта нам звонит. Здравствуйте, Вадим Сергеевич.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Спасибо за эфир. Дело в том, что в 89-м году я был там.
Так.
Кодомак, Вери, Булавай, Виктория, Харари. Я был потрясен. Это... Так. Все было завалено продуктами, беседовал с местными. Оказывается, они снабжали пол Африки продуктами. Но самое интересное, там была идеальная чистота. Даже Харари, он чем-то напоминает Лондон. На улице идеальная чистота. Вот сейчас недавно смотрел «Пятница», все в грязи. Такая передача есть. То есть народ общительный. Особенно Харари, эти коттеджи, которые белые. Сейчас там, наверное, белых не осталось. Меня сопровождал белый и черный священник. И вот мы ездили по провинциям. Я был потрясен. Сейчас не знаю, что-то там не то. Спасибо большое.
Спасибо, что-то там не то.
Ну, для начала, скажем, если 89-й год, то это уже 9 лет после независимости. То есть мы уже видим, что вот до начала 2000-х годов какого-то там развала явно не было. Сказать, что сейчас все плохо, не могу. Конечно, у них после этого кризиса, вот начало, страшная же инфляция доходила до того, что кончилось тем, что они просто в 2008-2009 году отменили собственную валюту, сейчас потихоньку снова вводят. Сказать, что там сейчас чище, чем в 89-м году, я, конечно, не могу. Но говорить, что там все развалилось, тоже было неверно. Вообще, у кого есть деньги, я бы очень советовал туда туристам поехать. Красивая страна, чудесная. И не так долго.
Прививки нужно делать?
Прививки? Ну, кто-то боится малярии, тот делает. Официально не нужно, если не летишь через Замбию или через другие африканские страны. Эмираты, к сожалению, Россия никуда не летает в Африку, совсем ни в одну страну. Стыдно говорить об этом, но факт.
Ну, все-таки, может быть, когда вот наш слушатель сказал про то, что там было очень чисто, и коттеджи, и прочее, так, может быть, дело именно в том, что 89-й год — это еще условно наследие, ну, колониалистов, грубо говоря, и все. А вот сейчас все уже
поистрепалось. Ну, я бы так не говорил. Это просто тот период до кризиса большого экономического. Все-таки уже 9 лет было, еще раз говорю, после независимости. Что касается белых, ну, большинство из них и живет в этих особняках, как было. Ну, я не знаю, уважаемые слушатели, заезжал ли он в черные поселки, такие, которые были дико бедняцкие возле Харари, к сожалению, по-моему, туда бы, или к счастью, туристов не возят, там и тогда было совсем другое впечатление.
Ну, учиться могут, условно, черного отвезти в школу для белых?
Да нет, никаких школ для белых нет, у них нет расовой дискриминации. Пожалуйста.
Все учатся в одном и том же?
Конечно.
В одной и той же школе?
Конечно. Ну, если есть частные школы за деньги, там, и, ну, тогда тоже любого пускают, у кого деньги есть. Всё-таки. Ну что, сегрегации никакой нет давно.
Интересно. 7373948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да,
как вас зовут? А вы не подскажете, какую роль в отношениях между Зимбабве и Эфиопией играет фигура Мингисту Хайле Мариама? И жив ли он до сих пор, и как?
Спасибо.
Это очень интересный вопрос. Вы знаете, когда рухнул его режим Мингисту в 91-м, потом упрекали Мугабе и руководство Зимбабве, что они предоставили ему убежище там. Ну, тут два момента. Во-первых, Эфиопия действительно им помогала во время вооруженной борьбы. Но интереснее то, что американцы уговорили предоставить условия. Они хотели избавиться от Мингиста, там сменить власть, и чтобы, так сказать, он легче уходил от власти, они уговорили, это признано сейчас, зимбабвийца предоставить ему убежище. Поэтому, когда потом Мугабе стали упрекать, это несерьезно. Ничего о нем не слышно. Считается, что он еще там где-то. Но, по-моему, лет 10 последних было. Его как-то однажды, по-моему, или интервью, или статья, которая болезненно была воспринята, потому что, по идее, он не должен был какие-то политикой заниматься. После этого ничего не слышно. Судя по тому, что он еще не самый старый человек, то, наверное, он живой, но никакой информации о нем давным-давно не было.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Евгения, здравствуйте, Владимир.
Слушаем вас.
Александр.
Да.
Хотел спросить очень кратенько вопрос. Вот, насколько я знаю, господин Мугабе проводил очень интересную аграрную политику в отношении так называемых белых фермеров. Ну, то есть, грубо говоря, то же самое, что у нас было с кулаками. Отнять землю у богатых, отдать ее бедным черным. И что в этом виде этого получилось?
Спасибо.
Ну, если уж сравнивать, скорее, наверное, не что было с кулаками, а что было с помещиками в 17-м году, где-то еще даже до большевиков, пока они не пришли к власти. Что получилось? Сначала получилось сильное падение производства сельскохозяйственного. Расчет у тех, кто поддерживал так называемую быструю реформу, как они называли там, земельную, расчет был на то, что большинство из этих фирм реально управлялись черными менеджерами, поэтому те же вроде менеджеры и могут справляться. Но это было нереально, потому что высокохозяйство, развитое хозяйство, еще я когда был там, ну сколько, 30 лет назад уже коровы с чипами ходили у них на фирмах, понимаете? Оно без серьезной финансовой помощи, без предоставления семян и так далее, оно просто не могло бы сработать. Но постепенно, постепенно стала меняться ситуация. Значит, по существу у них было два как бы варианта распределения земли. Вначале были хватали, но правительство навело порядки. Два по двух варианта. Один вариант – это просто небольшой кусок земли для того, чтобы покончить с земельным голодом в местах заселения черных в сельском хозяйстве. А второй уже более коммерческие фермы, но не такие огромные, которые там были. Кстати, очень много из этих ферм у них были просто, что называется, гейм, то есть для охоты и так далее, а не для использования сельского хозяйства. Сейчас гораздо больше земли используется, чем раньше, это первый момент. Больше людей уехало работать, так сказать, на село. Они постепенно после резкого падения восстановили и превысили уровень по табаку, только за счет уже небольших хозяйств, и восстановили уровень по основным зерновым, там, маис. Но страшная засуха в этом году, она опять их подбивает. По их планам, например, уровень воды в основном водохранилище Кариба, это огромное море, так сказать, искусственное, меньше 40% сейчас. Это, конечно, может создать проблемы для страны в целом, в том числе и для энергетики.
Юрий спрашивает, а что там с дворцами и юбилеями за сотни миллионов долларов?
Первый раз слышу, что имеется в виду, я просто не
насколько,
знаю.
Хорошо, по-другому задам вопрос, наверное, может быть, намек на президента Мугабе, насколько он аскет или не аскет?
Я не думаю, что он очень аскет. Вернее, я не думаю, что его семья очень аскет, понимаете? У него сравнительно молодая жена, дети от нее. Старая жена, к сожалению, не умерла давно уже. Вот, есть стейтхаус. Что имеется еще? Наверное, если имеется, то принадлежит не столько ему, сколько жене и родственникам. Но никаком дворце за 100 миллионов я просто не слышал, не знаю.
Мы слышим вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Скажите, какая продолжительность жизни там, да, средняя, вот, и структура экономики там, вот какая, сельское хозяйство, промышленность там и так далее?
Спасибо, но про экономику вот уже...
Вы знаете, точной даты данных у меня нет сейчас, вот сразу по продолжительности, но она падала за счет тоже СПИДа, который был распространен, да и сейчас распространен, но все-таки не так сильно, как несколько лет назад.
Я считал, что женщин где-то 34-37, мужчин 41 максимум.
Я думаю, побольше все-таки, может быть, но сейчас все-таки последние вот лет уже... 6-7 идет определенное восстановление в этом плане. Что касается экономики, все-таки основа, наверное, сельского хозяйства, но все больше и больше идет сейчас. Я бы сказал так, сельское хозяйство очень разнообразное, очень, так сказать, сравнительно легко добываемые, что ли, продукты. Второе – это горнорудные дела. И третье – туризм. Огромные возможности.
Но горнорудные, чтобы мы понимали, это все-таки частный сектор или государственный?
Нет, это в основном частное, но они пытались ввести довольно жесткие нормы, что больше 50% должно принадлежать местным. Ага. Понимаете? Причем там определенное количество именно для трудящихся на этой шахте или для этого уровня. Но, по-моему, сейчас они начинают отходить, потому что это мешает инвестициям.
У нас в гостях был Владимир Шубин, профессор Института Африки РАН, почетный доктор Университета Западного Кейпа и доктор исторических наук. Владимир Геннадьевич, спасибо, что пришли.
Спасибо вам за приглашение.